освободившись от привязанности, страха и гнева, сосредоточив на мне ум и найдя во мне прибежище, многие люди в прошлом постигли меня. Так они очистились от материальной скверны и обрели трансцендентную любовь ко мне. Комментарий. Как было сказано, тому, в ком сильны материальные привязанности, очень трудно постичь личностную природу высшей абсолютной истины. Обычно люди, привязанные к телесным представлениям о жизни, настолько закостенели в материализме, что практически не свободны, не способны понять, что Верховный Господь может быть личностью. Такие материалисты не могут даже представить себе, что существует нетленное духовное тело, исполненное знания вечного блаженства. Материальное тело бренно, исполненное невежество, обречено на нескончаемые страдания. Поэтому, услышав, что Господь является личностью, обладающей телом, мирские люди переносят на него свои представления о теле. Для таких людей Всевышний – это бескрайний материальный космос, и поэтому они считают Бога безличным. Поскольку их сознание сосредоточено на материальном, их страшит сама мысль о том, что после освобождения они сохранят индивидуальность. Когда они слышат, что в духовном мире живые существа тоже обладают индивидуальностью, перспектива снова стать личностями пугает их. Поэтому они предпочитают раствориться в безличной пустоте. Такие люди часто сравнивают живые существа с пузырьками пены, исчезающими в океанских волнах. По их мнению, пустота – это самый высокий уровень духовного бытия, который можно достичь, лишившись индивидуальности. Подобные концепции продиктованы страхом и не опираются на истинные знания о духовной реальности. Многие люди вообще не верят в существование духовной реальности. Сбитые с толку обилием противоречивых философских теорий и мировоззрений, они от досады и гнева переходят к глупому выводу о том, что высшие причины бытия просто не существуют, и что в конечном счете все есть пустота. Такие люди просто больны. Они слишком обременены материальной привязанностью и потому не испытывают интереса к духовной жизни. Другие мечтают о слиянии с высшим духовным бытием. Третьи, озлобленные засилием псевдонаучных учений, ни во что не верят и утрачивают надежду на спасение. Последние находят прибежище в алкоголе или наркотиках, принимают вызванные ими галлюцинации за духовное видение. Необходимо избавиться от всех трех форм привязанности к материальному миру. Пренебрежение духовной жизнью, страха стать духовной личностью и приверженности к философской пустоты, в основе которой лежит разочарование в жизни. Чтобы освободиться от этих трех форм материального представления о жизни, надо полностью предаться Господу, выполняя указания истинного духовного учителя, исследуя предписанием правилам преданного жизни. Вначале у человека должно возникнуть стремление к самоосознанию. Оно побудет его искать общество людей, достигших высокого духовного уровня. Затем начинающий преданный получит посвящение возвышенного духовного учителя, следуя его указаниям, начинает заниматься преданным служением. Занимаясь преданным служением, под руководством духовного учителя он освобождается от всех материальных привязанностей, становится постоянным в духовной практике, обретает вкус к слушанию повествований об абсолютной личности Бога Шри Кришны. Этот вкус помогает преданному развить привязанность к сознанию Кришны, которая, усиливаясь, превращается в бхаву, начальную стадию трансцендентной любви к Богу. Истинная любовь к Богу называется премой, является высшей ступенью совершенства. На стадии премы преданный занимается трансцендентным любовным служением Господу непрерывно. Таким образом, когда человек, переходя из одной ступени преданного служения в другую и действуя под руководством истинного духовного учителя, постепенно избавляется от всех материальных привязанностей, от боязни сохранить духовную индивидуальность и от отчаяния, заставляющего искать прибежище в философии пустоты, он достигает высшей ступени совершенства, тогда он в конце концов получит право попасть в обитель Верховного Господа. Витарагабха якрутха манманама муфашрита лагоджная тапаска путамадхавам магата освободившись от привязанности, страха и гнева, сосредоточив на мне ум и найдя во мне прибежище, многие люди в прошлом постигли меня. Так они очистились от материальной скверны и обрели трансцендентную любовь ко мне. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Васади Гаура Бхактавинда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, в принципе, Прабхупада все сказал. Надо только это повторить или другими словами. Ну, практически в комментарии, в конце комментария, он просто объяснил технологию, что зачем будет. Итак, еще раз текст. Освободившись от привязанности, страха и гнева, сосредоточив мой на мне ум и найдя во мне прибежище, многие люди в прошлом постигли меня. Смотрите, какой порядок. Освободившись от привязанности и гнева. В принципе, эта привязанность вызывает гнев. И страх. Когда что-то забирают, я боюсь. То есть привязанность. Если нет привязанности, уже не будет страха и гнева. Да? Но сначала говорится, освободиться от привязанности, потом страх и гнев. Сосредоточив на мне ум. То есть пока есть страх, пока есть гнев, мы сосредоточены вовсе не на том. Найдя во мне прибежище, многие люди постигли меня. Но когда это говорится, когда это было, да? Насколько актуально это сейчас? Дело в том, что вот в храме Кришны не больше, чем на улице. Нисколько не больше. Но здесь больше милости. Есть милость Прабхупады, и вот это вот место пронизано. Вот это только то, чем храм отличается. А Бога здесь не больше. Бога здесь не больше. Но здесь больше возможностей. Возможность. Шри Чайтанья Махапрабху — это максимальная возможность, максимальная милость, которая может вообще случиться, которая может себе представить. И вот благодаря этому мы можем познавать Бога сразу. Как познавать? Как личность. Прабхупада здесь пишет в комментариях. То есть этот текст в принципе открывает, а почему люди противятся узнать Бога как личность? Потому что личность — это стремятся как закон познать. Перед законом, знаете ли, не стыдно грешить. А вот перед личностью стыдно. Стыд — это очищение своего рода. Когда стыдно, человек на этот период, человек становится садху. Знаете такое, да? Когда стыдно, это, то есть, ну, искренне стыдно, в это время грех уходит, просто боится. Это трансцендентное такое. Так вот, закон очищает очень жестко. Очень жестко. Не спрашивают. Там нет милосердия никакого вообще. Просто сострогались меня по полной программе. Очищение обязательно нужно. Почему? Потому что если я достаточно загрязнен, мне нечего делать в материальном мире. Потому что я не могу адекватно воспринимать то, что со мной происходит. Я не могу воспринимать ни негатив, ни позитив. Я не могу делать из этого выводы. И периодически случается вот на земле там пролая, потоп. Потому что как мусор на ведро взяли вот так вот и вытряхнули. Потому что настолько замусорено, И я не могу делать выводы, значит, не могу прогрессировать, значит, мне делать нечего. И вот это, и с каждым человеком в жизни, его в семье происходит такая пролая. Почему она происходит? Потому что она дает возможность прогрессировать дальше, дает вообще возможность что-то понимать. Но милость, которая вот пришла только-только, она дает это делать, ну, милость, милосердие где-то рядом, да, это не так больно. Единственное, что требуется, прийти и взять. Но мы не берем. Знаете, почему не берем? Вот у нас миссия Шрила Прабхупады, да, иди, Санкиртана. А почему люди не берут? Почему не берут? Люди не верят нам. Почему они нам не верят? Потому что и мы даем любовь, мы должны передать любовь Шрила Прабхупады, но люди не берут ее. Они говорят, нет, секта или же, ну как, каким-то образом не берут. Надо понимать, что вот любовь и вера это диаметрально противоположные, это слова векторные. Любовь это то, что я даю, а вера это то, что я беру. Это не просто слова, это конкретная сила. Если у меня нет веры, как мы поем перед просадом? Маха прасада говинде, то есть. Если человек не набрал количество определенное благочестие, значит, ему нечем верить. Вот и мы говорим, о, полный тамас, и его только может Махараш может пробить, да? Ему нечем взять, ему нечем переживать вот то, что мы его даем. Он нам не доверяет. Почему не доверяет? Это не просто так. Потому что ему по карме положено, ничего хорошего впереди. И когда ему говорят перспективу радужную, он говорит, не верю. И когда человек наберет достаточное количество там баллов, очков, благочестия, тогда получается вера. Мы же так и поем перед просадом. Вот у кого нет благочестия, тот не верит ни в просад, ни в то, ни в то. Да? Есть второе. Но именно с таким контингентом нам приходится сталкиваться. Именно вот с полностью грешными, там ну, ничего хорошего нет, как нам делать? Оказывается, нам надо просто дать. Потому что слушающий нас всегда находится в положении берущего. Вера это брать, берущего. А когда мы говорим, мы не даем, мы тоже берем. Мы хотим завлечь в храм человека. Мы говорим, знаешь, будет так, так, иди на Карла Маркса. То есть у нас есть тонкая мотивация, что ну, какая тонкая выгода, а человек как рентген видит. И человек берущий видит, что у него тоже берут. И у него такой шлагбаум срабатывает. То есть полностью не должно быть. И поэтому говорится, просто служите людям, это будет самое хорошее санкирта. Просто служите, не требуя ничего взамен. Пускай он не идет там в кришнаиды, пускай он просто лучше станет. Он быстрее сюда прибежит. Потому что вот это вот мотивация человек ловит. И есть вторая, когда человек, вторая причина, почему нам не верят. Если человек, вот он что-то достиг, такая, знаете, гордость. И он говорит, мне ничего от тебя не надо. Это даже в быту, когда вот я в чем-то превзошел, у меня была какая-то задача, проблема, я ее решил, я вижу человека, такая же проблема, я прихожу, и я же гуру, я же уже, у меня реальный опыт, и начинаю ему говорить, но я жду дифирамбов, чтобы он посвятил. Знаете, такого проповедника просто ненавидят. Знаете почему? Потому что у меня тоже есть, во-первых, мотивация, чтобы у меня, ну, дифирамбы, да? А это тоже я уже беру, это настроение чувствуется, но тут еще хуже. Почему? Потому что после этого, если человек хоть как-то имел надежду побороть там, ну, свои какие-то там негоразды, то после такой проповеди он чувствует себя настолько низко, что у него, он говорит, ну я точно пропал. Итак, надо иметь чистую мотивацию, ничего от человека не ждать, ничего не ждать. Ну и как мы это можем, то есть, если чистая мотивация, чистая любовь, которая дает, то она проходит, потому что человек, какой бы он загрязненный не был, но у него вот эти уловители, вот эти вот файлы, вот, которые ловят мотивацию, а ее нету. И тогда человек даже не понимает вследствие своей загрязненности, но у него проникает эта информация. Вот эта проповедь проникает. Вот это путь милости. И по-другому не получается. И поэтому у нас может это получиться, может это не получиться. И я раньше думал, надо подготовить людей к фестивалю, а сейчас сразу на фестиваль. Они там сразу чем-то заражаются, сами не понимают чем. И вот эта милость Прабхупады, то есть это не просто ее взять. Суть, что я сейчас хочу акцентировать, мы не умеем брать. Нам говорят, давать, мы не умеем брать. Мы не доверяем. А брать надо, и брать надо постоянно. Вот. Но есть нюанс. Как только я что-то взял и сразу не реализовал, вот сегодня мне рассказали что-то, у меня появляется уверенность, да вот это вот я просто сейчас перешагиваю. Легко. И если я сразу не перешагнул, завтра у меня меньше энтузиазма, послезавтра его нет. Я думаю, опять тяжело. Почему? Это, знаете, как в стакан налить водички, там, Кришна Према Бхакти, налить в стакан, а она рассчитана на то, чтобы ее дальше передать. И не передаю, и не использую, она, это вот духовная субстанция, материализуется и превращается опять в материю. И у меня нету веры, нету того бензина, на котором бы я мог изменить свою жизнь. Есть другой вариант. Если я только что рассказал это, вот мне проповедовали, и я там весь аж горю, глаза светятся, все. Я просто это пересказал другому. Знаете, что это означает? Это означает, что пройдет еще неделя, и во мне энтузиазм останется. То есть, потому что духовная субстанция, она, ну, ее качество передавать дальше. И если я это сделал, во мне останется. Разница примерно такая. Если человек воодушевился, а через 3 дня у него что-то произошло, где это надо применить, он поступает как всегда, а потом хорошие мысли приходят опосля. Эх, ну мне же говорили, так надо сделать. Он не сориентируется сразу. Но если он рассказал кому-то сразу, то это в нем останется, и он просто спонтанно это применит. Вот как дело обстоит с верой и с этим. И надо сказать, вера это та валюта, которой оплачиваются чудеса. Это та валюта, которая оплачивается видение Бога. Или как оно тут ходит. Вот такое кино, как вот заплатил, значит вот можешь посмотреть. Не заплатил, просто не видишь. Просто не видишь. И еще такой момент. Это можно делать, санкиртана это дело не личное, оно обязательно связано с кем-то еще. То есть в одиночку не пробиться. Ну и в Бхагавад-гите вы все знаете, в конце Кришна говорит, вот это мой самый лучший друг, который вот эту тайну раскрывает. Моим преданным, чистым людям раскрывает тайну. Вот. И еще о милости, на которую мы ее имеем, но мы почему-то ее не используем. Какую милость мы можем здесь получить? Первое. Мы находимся вот все здесь в садху. Вот кто просто сидит и первый раз даже пришел. Кто-то есть первый раз? Ага. Вот вы садху. Садху это святой человек. А в Шримад Бхагаватам говорится, что человек, который в тяжелейшее для него время может вспомнить о Боге, ну ладони ему в дверь защемили, там ударят, да, или там испытывают, это человек, у которого огромное количество благочестия. Но человек, который в мирное время, когда все нормально и все хорошо, может вспомнить о Боге, имеет благочестие большее на уровне святости. И возникает вопрос. Мы в спокойной ситуации, в Боге запросто так себе разговариваем, а если нас допечет, мы на святых не похожи вовсе. Почему? Это феномен на самом деле, этот феномен, который только вот в наше время возможен. Потому что раньше говорить о Боге и все такое, надо пройти вот эти все ступени, очиститься, и все смотрят, да, он вообще уже сверкает. Сейчас мы, вот пришел еще один садху, не на ту пуговицу застегнутый. Суть в том, значит, практическое использование вот этого знания. Пока мы находимся здесь и разговариваем, наши все анархии, все плохие привычки, они просто поджали хвосты, и их нету. Они вообще сюда не заходят. Но на выходе нас поджидают. И тут, когда мы выйдем, они попрыгали опять на спину и пошли по нам. Вот. Но есть такой момент, и они строго по правилам войны действуют. Они нападают на преданного, когда он один находится, в одиночку, и внезапно. Человек решил где-то там срезать угол, и оно раз, и вдруг возникает неопределимое желание, что вот это вот, вот только сейчас шел и не хотел этого ничего, не хотел, просто не было желания такого. И вдруг сразу захотелось, и пока никто не видит, раз человек, и все опять на смарку, снова начинать. Но если человек понимает, что вот здесь находятся все садху, святые, и все время и относится к ним так же, то когда он уходит и думает, я только сейчас от святых людей ушел, они на него не прыгают. Вот что это знание говорит. Это милость, которую мы можем получить здесь. Это система, я бы сказал, милости. Прабхупада, вот тут в конце комментария, что тут пишется в конце комментария. Так он в конце концов получит право попасть в обитель Верховного Господа. Прабхупада создал систему, где каждый, абсолютно любой, может попасть, в каком бы состоянии он ни находился, может попасть в обитель от любовь. Мы вот в таком месте находимся, это место возможностей для абсолютного каждого. Для абсолютно каждого. Только что надо делать? Следовать рекомендациям. И вот эти рекомендации, дальше по тексту читаем. Освободившись от привязанности, страха и гнева, как от них освобождаются? Как от них освобождаются? Вот смотрите, тут чуть-чуть дальше, чуть-чуть раньше есть текст. Очень такой похожий. Для человека самоудовлетворенного, который черпает наслаждение в самом себе, который посвятил жизнь постижению своего «я» и ничего не желает, не существует никаких обязанностей. Обязанность. Вот Ахиллесова пята нам нравится обязанности, обязан. Ну, заменяем это слово «дхарма». Дхарма. Дхарма вроде звучит так. Хотя дхарма – это долг. Но есть долг, а есть привязанности. Привязанности человека связывают, и он не свободен. А долг, вернее, исполнение долга человека освобождает. Так что привязанность и долг – это не совсем разные. И кто ничего не должен, кто ничего не должен, хотя следующий текст там дальше гласит, но если даже ты освободился, ты все равно должен это делать. Нет причин, чтобы это не делать. И вот в этом есть свое определение долга. Мы думаем, а в чем нам долг? Так, долг, знаете в чем? К чему я привязан, в том мой долг. К чему я привязан? Не имеется в виду вредные привычки привязанности. А вот я привязан, ну, к чему-то такому легальному. Просто и везде написано, как с этим мне поступить законно. Если я буду поступить, то есть у меня жена, поступай с женой, как с женой. Там греха с калашем все расписано. И тогда привязанность, вот эта кабала исчезает. Тогда мне начинает это нравиться. Появляется тяга к исполнению. И тогда долг перестает быть долгом. Вот вдумайтесь. То, что нам нравится, вот долг, дхарма, это на самом деле то, что нам не нравится делать. Но как только оно начинает нам нравиться делать, оно уже выходит из категории долга. И там вот эта долгожданная свобода. И значит, еще по-другому, как долг, можно сказать. Любая вещь имеет позитив и негатив. Между ними стоит долг. И долг отписан. Как желудок, знаете. Если у меня есть желудок, он мне приносит удовлетворение, насыщение. Но если вовремя туда не кинуть, он вызывает проблемы. То есть, как только я перестаю долг совершать, негативная сторона ко мне вся. Раз. Только делаю долг позитив. С негативом вообще... Но это такой долг. А тут говорится о людях, которые совсем от долга отвязались. И Прабхупада говорит, садхана бхакти. Вот правило, и ограничения надо принять. Правило ограничения. А потом рагануга бхакти, потом спонтанное. Так вот, вот этот долг, это садхана бхакти, стоит посредине между рагануга бхакти, что нам вот очень нравится, вот как хочу, так и делаю. И есть еще такая материальная рагануга. Вот материальные рагануги нам, то есть спонтанные материальные влечения, нам не надо учиться, мы с этим просто родились. Ну как? Что-то там запахло, сразу захотелось есть, хотя вот сейчас не хотелось есть, сразу захотелось есть. И мы вот так вот плаваем в этой рагануге. И вот надо ее ограничить. Если человек вот уже и в храме, и все, и говорит, что у него вот эта рагануга, а на самом деле у него он вот эту садхану не прошел, вот этот тамбур. Это называется сахаджия. Такая маскировка. То есть он не прошел этап очищения. И вот этот этап очищения, это то, что камень преткновения. Дело в том, что его можно делать только, вот мы лечимся только под наблюдением врача, да? Самолечением, говорит, лучше не заниматься. И очень много преданных просто поломались на вот этой садхана бхакти. Ну, вот это фанатизм. Садхана — это не то, что я беру кодекс брахмачари и вот как там положено от подъема до отбоя вот это все делать. Нет, не это садхана. Садхана — это палка в колеса самсаре. Самсара вот меня вот крутит, мутит. Это фактор силы воли просто отсутствует. Просто куда поведет. И при этом я считаю, что я сам выбираю. Вот. Это что-то взять себе за закон. Что-то какое-то такое маленькое. Даже, самое примитивное. Раз в год я прихожу в храм. Но что бы ни случилось, я в этот... Это уже садхана. Это значит, как бы какие ветры ни дули, но вот наступило это время, я прихожу и это делаю. И так останавливается колесо самсары. И так больше. Потом вкус, потом и так далее. И если это делать без... не под наблюдением, так сказать, врача. Можно испортить себе здоровье, можно испортить себе энтузиазм, а самое главное, можно себе испортить личностную природу. Личностную природу не испортишь, но ее можно потерять, превратиться в такого робота. И поэтому симптоматика того, что я прогрессирую, я прихожу в храм, приходят достаточно живые люди. Живые, да? Вот. Но я становлюсь еще живее. Садхана должна мне помогать еще живее. Она должна... Но, смотрите, не так-то просто. Не так-то просто. Почему? Потому что волевой фактор отсутствует. Я вам приведу один простой пример. Однажды ко мне пришла женщина, говорит, у меня мальчик, мальчик уже 17 лет, слава Богу, мальчику. У него такая вот неприятная проблема, энурез. Я говорю, так очень просто, народное средство. Стакан завариваешь подорожник с утра и перед сном. Две недели... В общем, железно работает. Приходит, говорит, не работает. Я говорю, а ты, точно принимала это все? Там один денек пропустили. Потому что две недели, это можно приобрести вредную привычку, или приобрести хорошую привычку, или избавиться от этой привычки. Две недели просто организм перенастраивается. И поэтому, если во мне есть плохая привычка какая-то, это вот как враг, который ко мне, и я его, когда вот эту садхану делаю, вот хотя бы этот энурез, я просто беру как, врага свою, раз там под воду, и держу две недели, пока она не задохнется там, да? И потом она вырывается, говорит, все, тут я не живу. Но стоит мне расслабиться, оно опять вдохнуло воздуха, начинай сначала. Один раз, и все. И поэтому И у этого человека так и не хватило силы воли, потому что что такое нет разума? Вот если разум достаточно замусорен, а сегодня ничего, сегодня можно и не обязательно. И все. И поэтому нам надо где-то взять эту силу. И вот эта сила, вот берется на фестивалях. Мы разговаривали с одним человеком, и я был на одном семинаре, и там задался такой вопрос со сцены. Сколько стоит экономически не поехать на семинар? Сколько стоит? Сколько поехать, мы можем посчитать. Посчитать, это надо отпроситься, заплатить, чтобы за меня там поработали. Это потеря времени, за семинар еще надо заплатить, да? И вроде бы какие-то планы надо подвинуть. Но сколько стоит не поехать на семинар? Сколько стоит не поехать на фестиваль? Сколько стоит? Я буду один, это я буду самостоятельно набирать себе там это сукрити, это благочестие, это антонарх, избавляться. А я еще не научился брать. Я просто имитирую. А тут придет Махарадж. Меня за 45 секунд загипнотизировал, не разу с вами. 45 секунд общения, я вышел другой человек. Заплатил 40 гривен. Просто съехал, съездил там в Харьков, тогда были еще такие цены. И все. Сколько я сэкономил? У меня все изменилось в жизни. Если бы я это делал сам, я бы тут вообще не сидел. 45 секунд. Потому что я вроде честный человек, считаю себя, вроде я доверчивый, но все равно здесь стоит допинг-контроль, чтоб нет. Потому что люди лгут, это нормальный фон, это считается, это правда. Это когда уж слишком криминально так. И вот, а Махарадж чистый мотивацион, раз мне, я даже не помню, что со мной произошло. Поэтому сколько стоит? Сколько стоит эта милость? И мы можем, мы можем тоже дать ее, понимаете, можем дать. Когда человек вот от Махараджа, вот Нанда Махарадж, например, знаете, Нанда Махарадж, только оторвался от Ниранджана Госвами, приехал, и какую-то обычную лекцию рассказал, трое бросили курить. А он про курение вообще ничего не говорил. Он был наэлектризован вот им. Вот. Потом было уже так, таких вот чудес эффекта не было. И поэтому, как только вот с этого с фестиваля мы... И надо эту милость, которую мы получили, сразу использовать. И, а то она пропадет. Есть такая традиция, называется вот это вот харизматы, вот христианские сейчас много, они там вообще молодцы. Такую санкиртану сделали. Исцеление у них там сплошь и рядом. И вот там кого там именем Иисуса Христа, бах, исцелили. Если этот человек не свидетельствует о своем исцелении где-то пару недель, у него болячка, оказывается, возвращается. Как вы думаете, почему? В наказание, возмездие? Нет. Потому что если человек, он получил милость, и у него там срослось все, что чего и не было. Вот. Да, реально так вот буквально происходит. И когда он это рассказывает, говорит, вот, Господь, милость. Он эту милость тем самым передает, и в нем это фиксируется и закрепляется. Это закон. Милость нельзя удержать у себя. Ее надо передать, иначе лишишь себя. Только когда человек пока в движении находится, тогда он в милости. Только остановил все болото, материализм. Вот, и... Еще какую мы милость получаем? У нас... Ну, какую милость получаем? Мы знаем секретные всякие вещи здесь, которые Прабхупада передал, и которые можно было... То есть... Ну, какая секретная вещь? Передается, в общем, любовь. Мы хотим любить, мы только имитируем любовь. И люди либо живут, либо имитируют жизнь, если они не любят. Так же говорят, песни об этом, сколько кармических. Так вот, как эту любовь взять? Самый быстрый способ быть в санкиртане. Быть в потоке этой милости. И санкиртанная проблема. Значит, один ходит, и все его слушаются. И он только сказал слово, в храм побежали. А другой говорит, говорит, никого не привлекает. В чем идея? Это наподобие, как знаете, милиция приходит домой и говорит, вот ордер на обыск. Да? Дает документ. Так вот, Прабхупаде, Шрили Прабхупаде, выдали документ на Санкиртана. И больше никому. Во всяком случае, в западных странах. Лицензии на Санкиртану есть только у Шрилы Прабхупады, и больше ни у кого. Если я пройду замечательно все ступени бхакти, если я буду соблюдать принципы все саньяси, никому не могу запроповедовать. Тут не получится так, как говорят, зашактить. Зашактить — это насилие. Если, не дай Бог, это получится, человек придет в храм, потом в скором времени из него такие аппаратки полезут. Так вот, лицензия на Санкиртану может быть получена не в результате прохождения ступени бхакти или там чего-то, соблюдением принципов даже. А лицензия на Санкиртану, если я Прабхупада помещаю туда в сердце, вместе с этой бумажкой. И в этом разница. И текст, какой я буду говорить, все равно. То есть сначала нам кажется, то есть лицензия на Санкиртану. А это просто мне начинают верить. Причем мне начинают верить не только, что в храме Харе Кришна все хорошо, мне начинают верить везде. Если это как-то представляете, мне начинают верить. Почему у нас какие-то дела идут или не идут? Если мне все верят, мне все дела идут. Любые. Материальные, нематериальные, личностные. Почему? Взаимоотношения плохие в семье. Почему? Мне не верят. Потому что, а что, знаете, что такое не верит? Это непростая вещь. Ложь есть смерть, написано в Библии. Ложь — это того, чего в природе, во Вселенной нету вообще. Ложь — это пустота, которую породил я. Я кому-то должен был 5 гривен, встречая его, говорю, вот на столе лежали, забыл. Они там не лежали. Я сказал пустоту. Ложь. А ложь есть смерть. И у людей нюх на смерть. Они ненавидят смерть. Любое живое существо. И поэтому ко мне относятся настолько хорошо, насколько меньше в процентном соотношении у меня лжи. Если у меня чистая правда, любой текст никого не шокирует. Во всех отношениях. Ко мне плохо относятся или хорошо, а только потому, насколько я лгу. И просто говорить правду — это не дешевая вещь. Потому что говорить правду можно только с любовью. Правда матка — это не та правда, на нее тоже реагирует. Это как вот Викхути Шакти только сейчас сказал. Когда у человека низкое самосознание, или как там, он видит этот предмет по-другому, он вообще его не видит. Если у человека высокое, да, он больше правды видит. А так он хотел бы, да не может. И что мы можем людям дать? Я слышал одно такое выражение, оно меня потрясло. Человек всю жизнь прожил в грехах, пороках, на старость лет пришел там в церковь каяться. Ему говорят, надо бы Богу послужить. И кто-то сказал, что наше служение Богу — это остатки пишется со стола дьявола. Мы уже всю жизнь свою, где только там ничего не сделали, остатки. Махапрасад со стола дьявола. Вот. У человека денег, может, нет пожертвовать на что-то, просто мало зарабатывать. У него, может, семья развалилась, это тоже фактор. Вот что он может дать? Он пришел и просто вот такие вещи услышал. Он может проповедовать. Он может принять в сердце Шрилу Прабхупаду. Не так, что Шрилу Прабхупаду. Если христиане, значит, если человек Христа не любит до безумия, он бесполезно ходит в христианскую церковь. И он не проповедует ничего, и бесполезно он. И в своей жизни ничего не изменит, и в другой. Но чтобы принять Шрилу Прабхупаду, ничего ж не надо особенного-то. И что мы можем дать человеку? Сколько это стоит? Ну, например, а сколько стоит отпущение грехов? А кто засчитал? Всех грехов, абсолютно всех, которые за все вот эти юги накопились. Вообще, ни один миллиардер не расплатится. А мы можем это дать человеку. каждый из нас может дать. Так что мы достаточно богатые люди. Вот. Все богатые. Надо реализовать этот капитал. Если мы начнем это так давать, люди, вот ей-богу, оценят. Это чувствуется, что мы даем или не даем. Человек – это мистическое существо. Говорится так, что у слова было у Бога, Бог сказал и получилось. Человек сказал и тоже. Ни одно слово у нас просто так не вот вылетает. Без, оно или проклятие, или благословение однозначно. Ни внизу, ни вверху, ни демоны, ни полубоги не имеют такой силы. Они, в принципе, описаны во всех священных писаниях. И в Шримад-Бхагаватам, что эти категории, которые, казалось бы, более могущественны, зависят от человека. И мы просто не понимаем свой статус. Статус человека описывается выше статуса полубогов. Слышали об этом, нет? Не слышали? Прочитайте Шримад-Бхагаватам, как было. Сначала изготовили этих, потом изготовили этих, а потом вот эта форма ману. И вся Вселенная зааплодировала. Вся Вселенная. Это было похоже на форму Бога. Аплодировала. И такая же информация, то есть все ради человека, ради человеков, ради людей сделано, потому что это кандидаты на выход отсюда. А вы знаете, христиане по этому поводу говорят еще интереснее. Такую секретную информацию говорю. Что есть, а по их там традиции есть ангелы, шестикрылые, четырехкрылые, двухкрылые и бескрылые. Вот бескрылые называются ангелы-хранители. И чтобы достичь уровень ангела-хранителя, это самый высокий статус. Просто около человека вот ходить, около человека и там оберегать его. Это самое дорогое существо Вселенной, человек. И человек, он уже сейчас связан за Вселенной. То есть на него может, он просто может помолиться, сказать и на него, и на того ангела тоже что-то такое просыпется. Вот так. То есть смотрите, само устройство Вселенной показывает нам, что самый могущественный статус имеет дасу, дасу, анудаса. Вот самый вот с материальной точки зрения, ну никакой совсем, он самый высокий статус имеет. И Прабхупада, и Христос там в конце, самое главное, он ноги всем помыл, он сказал, вот всем. А Прабхупада, когда преданные приходили, он им просад готовил, за ними убирался, и полы мыл, и все, и ничего не говорил. И после этого поднимают человека. Материальное понятие это, ну, самое унизительное. Итак, и обрели трансцендент. Вот все по этому тексту, но Прабхупада, смотрите, в каждом тексте пишет, сознание Кришны, сознание Кришны, сознание Кришны, да? То есть наоборот, сначала вот эта любовь, мы должны получить вот, и обрели в конце текста трансцендентную любовь ко мне. Мы сначала получаем эту любовь, и только с помощью этого можем пройти вот те вот привязанности, освобождение от страха, от гнева, только потом. Если мы же сначала начинаем строить себя, а любовь потом, ничего не получится. Мы просто не понимаем свое положение, в какое время мы живем и сколько в нас вот этих вот всего негатива. Сначала дать любовь. И кто к нам приходит, мы должны давать любовь. В принципе, религия – это переход из мира одиночек в мир сотрудничества какого-то. Мы здесь все одинокие. Все одинокие. Откуда вот эта ложь? Откуда вот эти стены? И поэтому самостоятельный путь невозможен. Я если буду один туда приду, он скажет, ну ты как был одиночка, так и это. Надо кого-то с собой прихватить. И ни один процесс не работает, если я его не передам. Ни один процесс не работает. И при этом надо понимать такую вещь, что в материальном мире, если я все по карме делаю, я имею право за это получить деньги или аплодисменты. А в духовном, если я что-то делаю, я на своих ресурсах просто далеко не проеду, и это просто будет не духовно. Грех это то, что мы делаем своими ресурсами. Вот это грех. И поэтому есть одна такая вещь, которая противопоказана, это слава. Вот это есть совершенство, все знают, да? Сила, отречение, красота и так далее. И вот есть одна только категория Господа, слава. И поэтому всегда почему-то в мире говорит, слава Богу, да? Вся слава Шрила Прабхупада, откуда это взялось? Может, вся сила его? Нет, слава, говорят. Слава – это информационное явление, которое не требует, оно самоочевидное, не требует доказательств. Силу надо доказать, красоту надо посмотреть и так далее. А отрешенность надо проверить еще, да, во времени. А слава, это то, что уже всем известно. И вот как только человек получает милость и при этом говорит, я молодец, у него остается эта слава, а все остальное забирается. И сила, и аскетизм. Значит, принцип он уже не может соблюдать. Если он говорит, я вот такой молодец, смотрите, я чего-то достиг. Почему? Потому что вся слава только Господа. И славу на себя может принять только человек. И эта слава убивает человека. Потому что слава вся Господу принадлежит. Она убивает этого человека. Убивает как? Отнимая у него все. И он из последних сил держится, просто демонстрируя свой статус. А там уже ничего внутри нету. Ничего внутри. Но есть люди, ходящие в славе Божией. Это люди, которые умерли для мира этого. Умерли. Инициация, знаете, инициация. Инициация, если инициация получена, ну так вот просто пробился, да, это получена не инициация. Это получена подписка о невыезде из материального мира. Настоящая инициация. Человек реально умер. Реально умер. И его закопали даже. И все сказали, нет. Вот это настоящая инициация. Он мертвый. И весь социум сказал, ты никто. На Прабхупаду год сказал целый. Он ходил, у него ничего не получалось. Сказали, ты никто. А Кришна смотрит, когда все сделают свои ставки. Когда все сказали, его духовный брат сказал, никто. И тогда Господь его раз и поднял. Его убили, и вся слава теперь на нем, и он не умер от этого. Вот. Патита Павлу туда, помню, приглашали. 7 лет в храмах ему запрещен был въезд вообще, в любой храм. А сейчас смотрите, он что делает. На каждый текст Бхагавад-гиты там 2-часовую лекцию. У Бхакти-югьяна там 4 CD-диска всего. Все Бхакти-шастры. А у него, вот сколько глав, только 9 дисков. В МП-3. На такой марафон человек решился, да? Вот. Но сначала его похоронили. Вот это и есть настоящая инициация. Почему? Настоящая инициация это когда... то есть, к чему я сначала? Сначала все хорошо, да? А теперь страхи пошли. Страхи пошли. Наоборот, я хочу сказать, что когда говорится, что пока ты полностью Кришне не предашься, никаких тебе шансов и все. Вот полностью. Пока у тебя 30 гривен на кармане или что-то, какой-то загашник есть, когда у тебя ничего не будет, и никаких шансов, и ты видишь, что Господь отвернулся просто от тебя, и ты все равно продолжаешь двигаться, вот это и есть момент полного предания. Очень просто. Он не теоретический, он практический. И милость милостью, но вот если посмотреть, в Киеве были, это рассказывал, не помню, какой преданный рассказывал, о махараджах, так они полностью, там все великомученики, что не рождены с вами, что там, те, которые махараджи сейчас самые-самые на слуху, они такое переносили от преданных, что жуть просто, от преданных. Почему? Потому что, и чем больше впереди миссию человека, тем дольше его держат в яме, чтобы человек раскачал все свои возможности до максимума. Это чтобы дальше прыгнуть, надо больше разбежаться. Но не обязательно это всем надо. Кому-то маленькая миссия. Но миссия, будьте спокойны, есть у всех. Почему? Потому что это не обязательно, которое все знают. Это просто талант. У каждого человека есть талант. Кришна говорит, в человеке я талант. В каждом, то есть он не говорит, что в некоторых людях я талант. Он говорит, я у всех талант. Во всех есть такая консервная баночка, которую надо просто открыть. Талант открывается Да, к слову сказать, вот это бхакти, о котором мы говорим, преданное служение и все такое, можно только осуществлять в сфере этого таланта, больше ничего. Все остальное это есть техобслуживание вот этого организма. И оно принципиально будет эгоистическим. Только талант. Потому что талант есть Кришна. Он говорит, вот меня и предложи обществу талант. И талант раскрывается, откупоривается мечтой у человека. Если у человека талант зарабатывать, то есть как только талант начинает продаваться, он тут же исчезает. Потому что он изначально Кришну продавать нельзя. И поэтому ятра, церковь должна быть фабрикой звезд, талантов. Не просто всех раз уравнять, всем стать смиренными, ниже соломы, и всем одинаковыми солдатами. А где таланты? Посредственность одна. Посредственность. Кришне не нужны посредственности. Потому что посредственность не может служить. Не надо путать смирение с посредственностью. Так вот, оказывается, за талант надо побороться. Как только я пытаюсь открыть свой дар, очень многие люди открывают свой дар, таланты, там Алла Пугачева что-то спела, там где-то спела, там. И молодцы, в общем-то, хорошо. Но талант дан человеку только для одного, чтобы он ушел к Богу, больше ни для чего. Это единственный ресурс, больше другого не будет. И Шрила Прабхупада дал ключ, как вот это все открыть. Вот. И в храме-то он нужен больше, этот талант. И на любой ятре, какая бы распрекрасная ятра ни была, какая бы церковь, как бы она ни была организована, у каждого человека должен пройти тяжелый момент. Потому что Махамая Деви Даси в храмах присутствует больше, чем там, за забором. Там она просто пристрелит всех в затылок. Там вся пропаганда на нее уже работает. Но здесь идет ожесточенная война. Один раз все надо перетерпеть. Один раз. Преданные тебя обидели, не так сказали, ничего страшного. И когда мы приходим, мы говорим, а тут на ядре что-то не так, там лучше были взаимоотношения. Все это ерунда. Это Махамая Деви Даси, вот это которая Махамая, это большая ложь, можно перевести. По-христиански просто говорят, дьявол. И такой же личину она имеет, это Махамая. И он хочет, чтобы я посмотрел и увидел, что в храме хуже, чем там. Но дело в том, что когда как только человек приходит в храм, весь храм обогащается его недостатками. Сразу. А мы говорим, а мы думали тут это такое политическое убежище. Нет. Но один раз это перетерпеть, все, очень просто. Но надо это знать. И как только человек стал на духовный путь, он может забыть о покое. Всегда будет неудобно. Я говорил с одним бизнесменом, он говорит, хороший бизнес всегда неудобен. Если бизнес начинает быть спокойным, это значит пошло вниз. Он всегда неудобен, всегда есть беспокойство какое-то. Всегда есть беспокойство. И вот если по храму никто с мобилкой не бегает, не перерывает, это значит, что нет новых людей. Вот и все. Кто медитирует на спокойствие, это он записывается в рекруте Махамая. Она это пропагандирует. В храме будет все спокойно, что духовная жизнь. Кто-то видел влюбленного человека спокойным? Кто-то видел? Нет. И вообще, беспокойство это аспект любви. Если мама не беспокоится о своем ребенке, это подозрительно, да? Потому что она его не любит. Вот так и это. Мы думаем, тут умиротворится шанти. На самом деле, вот это шанти, умиротворение возникает от того, что что бы ни случилось, я спокоен. Я спокоен, что все идет к лучшему. И даже полный обвал у меня в жизни, значит, что-то Кришна там что-то лучшее. Я должен вот быть в этом уверен. Вот в этом шанти может быть, да. Вот сукха, дукха. Но это не значит, что я становлюсь безэмоциональным. Я буду эмоциональным. Итак. У нас тут есть в Шиши городе Тай. И секрет в том, что любой человек может просто подойти к алтарю и пожаловаться на свою жизнь. Сказать: Господи, вот у меня вот это, а вот это. Неважно, какой бред человек будет нести, совершенно неважно. Нам говорят: о, ты сейчас вот от анарха избавишься, а потом Господь с тобой пообщается. Нет, Господь мне, он, конечно, ну, типа, добрый, но справедливый. Терминатор такой, да? Сначала сеструшку сдерет с меня, а потом: нет, если с меня все содрать, мне ничего не останется просто. И поэтому общаться надо сразу. И я знаю очень многих людей, которые вот грязные, такие искренние, не подходят. Результат, это не значит, сейчас Шиши Гонитай зашевелится и что-то вам скажут. Нет. Вы начнете понимать то, что здесь написано. Это раз. Мы начинаем понимать, у нас путаница в мыслях, и изменятся обстоятельства. Вот. Просто подойти, вот открыться, мы даже не представляем, не пользуемся. Почему не пользуемся? Потому что есть учение преисподней. Рано не подходи. Это учение преисподней. Дасу, это вообще такая ни к чему, должен всем служить, это вот это терпение, смирение, вот распяли меня, нет. Дасу, это человек с возможностями, с талантами, что хочет, то и делает. Хочет, пойдет направо, хочет налево, но он выбирает направо, потому что в шастрах так написано. А то смирение, когда нам деваться некуда, это вынужденность. Вот что должна делать религия. Подводить. Шастры указывают на Кришну, а не на самих себя. Вот. И поэтому Кришна сам тут иногда ругается, говорит: та этот цветистый язык вет уже уж надоел. Уже, да, когда ты уже это будешь. Вот. И вот тут такая тема есть. Материальная практика, духовная практика. Материальная практика характеризуется насилием обязательно. А духовная практика абсолютно не насилием. Если я хоть чуть-чуть в духовной практике малейшее давление, эта практика тут же материализуется. То есть Господь оттуда уходит. Вот. Почему? Потому что насилие, то есть подавление воли, свободной воли, это есть сама жизнь. Если человек мертвый, вот он, у него нет, куда сказали, туда и пошел. Он мертвый, неважно, сказали, программу ему забили, он пошел, либо просто взяли на носилках и перенесли. Да? Чем он от трупа отличается? Ничем. Вот сам решил, или решил послушаться осознанно, когда осознанно послушаться своего, это уже уровень, это уже гуру-йога. Я про это не говорю, я это не имею в виду. Так вот, и поэтому Господь не борется, не та весовая категория, моя воля, его воля. А мы сплошь и рядом подавить волю. И тем самым портим духовный процесс. Портим. Как портим? Дай его останется. Мы можем более-менее в порядок привести свою жизнь. Но это будет, ну, высокий уровень кармической жизни. Но милость-то уходит. Милость может нас оптом освободить от всего. И вот только малейшее насилие, мы все испортили. Да, он исправил этот недостаток. Ну и все. И больше ничего. Он мог избавиться от всех грехов, он мог другим проповедовать, он мог нести это дальше. Все. Вот чем отличается. И еще есть симптомы. Чем духовный отличается от материального. Когда духовная деятельность, она приносит радость. И путь этот радостный. Если я делаю все-таки духовное, и радости не возникает, надо задуматься. Что-то не то. Вот. Время есть, можно еще поговорить. И значит, духовное. Если это материальное, то мы, значит, получается, находимся и сами пропитались вот эта татаска-шакти, материя, она мертва. Знаете, как говорится, татаска отделенная, отделенная. Мы когда-то решили побыть без Господа, Господь говорит, на, вот поиграйся с этим. Вот. А знаете, что такое? Что такое отделенное от человека? Это испражнение. Это называется испражнение. Сухие, они мокрые, все равно испражнение. И, ну, говорится, это божественная энергия. Как это можно считать испражнением? Да, божественное. До тех пор, пока мы не сказали, это мое. Пока это мое, приватизированное, мы едим не пищу, а испражнение. Но только стоит дать это Господу, как оно свое изначальное предложить Господу. Так, да? Предложить все, не только еду. И тогда мы уже не в испражнениях живем. Очень просто. Просто сказать, Кришна, это твое, это твое. И все. Я приватизировал дом 2 года. И меня довели просто до белой горячки, до коления. Я вышел из земельных ресурсов, просто вне себя от гнева, взял вот такую толстую папку с документами. И когда я вышел, они мне сказали, ну, неизвестно когда, и вообще у вас такой сложный случай. Положил, буквально так пристукнул на алтарь, говорю, Кришна, забирай все равно это твое. Я больше туда не хочу идти. Через 15 минут звонок, меня приглашают в земельные ресурсы. Вежливо предупредительное поведение везде. Я думал, может, у них какая акция? Нет, ничего подобного. До меня и после меня они орали также на всех, на народ. Я подписал в тот день 7 документов. А среднестатистически 2 недели у меня уходило на 1 документ подписывать. Вот. Почему? Да, я был зол. Я вообще неправильный и не по шастрам. Но я был искренним. Иногда человек вот так вот распсихуется, да, искренне. И поэтому наши первые люди молились, да, вот это, ну, знаете, Господь, он такой. Сначала просто показали, человек так спонтанно, он вот то, что вот любовь может сразу дать, это сориентировать, раз, у него получается. Но проходит время, и что-то Господь, мы говорим, а, ложный энтузиазм прошел, да, это нормально, ложный энтузиазм прошел, Господь меня просто не слышит уже. Но это на самом деле, вот когда ребенок только народился у нас, и он еще не разговаривает, ничего не умеет, улыбнулся, что-то пошевелился, мы уже и растаяли. Но проходит время, и он уже большой, и на горшок писать не хочет. И мама, конечно, жалко, и она, ладно, там, а папа говорит, или что хочет. Ребенок привык, знаете, кричит ему, на, только чтобы не орало, чтобы, да? Вот. Но хочется родителям услышать от него человеческую речь. И папа говорит, и он говорит, вот давай, скажи, что тебе надо. И вот в нашей жизни всегда наступит момент, когда мы должны подойти к алтарю или помолиться и говорить уже условно, не просто кричать. И поэтому мы замечаем странные вещи. Первый раз человек приходит, наперво везет, кричит, все пропало, бах, ему милость потом. И потом это кончается, потому что ну, вы же не вечно будете грудными младенцами. Надо на себя какую-то ответственность брать. Вот, так что надо понимать вот эти вот ступени. Вот эти ступени бахи, там все написано, нарисовано, как и что будет происходить. И эти ступеньки так размещены, что надо просто понять, где я нахожусь. Они такого образом, что какой бы я ни был, первый шаг я могу сделать всегда. У каждого силы хватит. Первый шаг маленький я могу сделать. Если я не могу что-то сделать, первый шаг, это означает, что я себя возомнил не на той ступеньке просто. Вот и все. А первый шаг можно сделать всегда. Очень удобно. Но у нас сейчас не ступени бабки, у нас сейчас милости Шрилы Прабхупады лифт. Санкиртана. Нас все слушают, нас все верят. Любовь давать легко. Когда верят, почему бы не петь там? Все. Процесс пошел очищение очень быстро. Лифт. этот лифт, знаете, включается. Вот если взять Маха-юга, да? Маха-юга, то Кали-юга 10-я часть составляет. Вот таких 10 ступенек еще, да? Это с первого этажа кнопка и бах, и на 10-й. В таком состоянии возвышенном ходили только вот это, золотой век. У нас сейчас золотое исправление. Сразу, бесплатно. Попробуйте подняться и очиститься. Да не получится просто. И поэтому, ну на самом деле, наше сознание возносит туда Кришне, а какие мы были все в занозах, такие мы еще остались. Вот сначала мы нос к носу с Кришной, поняли его эту любовь, и тогда вот тогда ступени бхакти. Но сначала надо говорить с Кришной. Не просто говорить, а так вот, примерно так, как вот я начал просто кричать в алтарь и был услышан. Прабхупада катался по полю, и кричал. Вот. Прабхупада, а что он меньше уровня, что ли? Иисус вопил, посмотрите, в Библии написано. Он уходил у учеников и вопил просто. Первые преданные, Чайтанья Чандрачаран рассказывает, они горло срывали. А сейчас все утряслось, и такая спокойная, полусонное отношение с Господом. Ну не услышат же, почему? Потому что полусонное, это значит ветвистое, это значит Харе Кришна, так, газ выключили, там нет. Вот такое. Когда кричишь, я сконцентрирован. Надо все тело задействовать. Вот это, потому что он очень такой Кришна ревнивый, он если не, или что, или все, или ничего ему, вот такой. Ну, можно подумать, что не то, что садист. А просто если это милость тоже, если у меня хоть чуть-чуть осталось там материального чего-то, он говорит, ну попрактикуй еще свое материальное. Я же силком не вырываю у тебя. Очень просто. Вот такой у нас путь хороший. Может, будут вопросы? Если не будет, я еще 15 минут буду говорить, что попало. Если будут вопросы, да. Да.
Мы говорили о том, что духовного мира нельзя достичь в одиночку, не правильно?
Да.
А вот как вы прокомментируете высказывание Шрилы Бхактикетхи Свами Махараджа о том, что духовный воин всегда
один? А, значит так. А, смотрите, в первый класс пришли два ученика. И один там ворон ловит, а край муха слышит, и его спросили, он все знает отлично, да? А другой вот зубрит. Зубрит. Ему тяжело дается. Это значит, тот вот первый раз, который зубрил, а тот просто вспоминает. И в известной степени вот этот вот отличник, он второгодник на самом деле. Он просто второй раз по этому кругу проходит. А тот вот первый раз. И вот у кого не получается, а мы дифирамбы поем вот этим вот баловнем судьбы. Нет. Они второгодники, они двоечники больше. Он и по... Вот эта духовная жизнь, когда надо продираться, всегда надо делать усилия. Всегда надо делать усилия какое-то. Если человек не усилия, а так вот плывет, значит, возможно, его и назад еще сносит. И насчет того, что двое... В Библии написано, если двое-трое попросят во имя ее, и мое будет им дано. Да? Смотрите, тут даже заложено. И нигде не написано, если один попросит. Молитва одиночки не то, что не рентабельна. Да, есть некоторые, которые заплатили все долги. Кто заплатил все долги? Который говорит, это все Кришне принадлежит, ничего мы, то есть он не вор. То есть долга уже нету. Вот такой может. Вот такой может. Он освобожденная душа. Он может и надо сказать, они тянут за собой, тянут всех остальных. Да, этот может. Ну, надо еще дойти до такого состояния очищения. А все остальные, но двое простых людей, просто людей, ну, еще раз вспомним статус человека, просто простых людей, но двое, если помолятся, 100% будет им. Я даже ставил это, приборами фиксировал, мы так смотрели, да, действительно, двое молятся за одного. У него он выздоравливает, по прибору видно, выздоравливает двое. Ну, когда он выздоровеет, нет, ну какая-то энергетика там меняется. Вот. Один молится, самый такой колерованный, ничего подобного не происходит. И поэтому коллективная молитва, коллективная джапа, коллективная, оно это другого уровня. Вообще мы даже не понимаем, что это за уровень. Это просто уровень. На самом деле коллектив — это уровень уже духовного мира. Здесь мир одиночек. Как оторваться просто. И поэтому говорится, что надо, чтобы были друзья равные. Не старшие, не младшие, а равные. Если у человека много старших, много последователей, а равных нету, это очень подозрительно выглядит. Почему? Потому что когда среди равных, там этикета нет вообще никакого. Этикет между, где разница, какой-то буфер. А с равным нет никакого этикета. И любовь вот в чистом виде. То есть не стесняется, не осуждает друга, ничего. Можно расслабиться. Вот, а там есть некоторые правила. Еще вопросы? Да.
Вопрос. Если я, допустим, как мне кажется, если я выполняю обязанности, вы говорили, что если выполнить обязанность, то рано или поздно это, мы получим от этого вкус, и она уже не станет для нас обязанностью.
Да.
Если я выполняю, как мне кажется, я выполняю свои обязанности и не получаю никакого вкуса, и мне так же как-то все это тяжело делать, это я не выполняю обязанности или просто еще нужно подождать?
Что такое нет вкуса? Значит, мы делаем что-то, какое-то нарушение. Говорится, лучше заниматься чужим делом, заниматься крайне опасно. Почему? Мы можем... Что такое мое дело, то есть мой талант? Это то, что я могу делать, если у меня много денег и много свободного времени. Именно поэтому мы работаем. Чтобы где-то там отдохнуть или чтобы заработать, чтобы приобрести. Если я могу это делать и без денег, и заплатить, и свое личное время трачу, значит, в этом мой талант. И талант — это то, что я люблю. Вот там бхакти-то и зарыто. В какой-то конкретной деятельности зарыто бхакти. Не, у каждого свое. Деятельность определяется, как ни странно, моей прошлой греховностью. Типа, если я в прошлой жизни косил тайгу и бревна по спекулятивной цене где-то там продавал, то в этой жизни моя любовь, то есть мы не можем выбирать, что мне любить. Мы можем выбирать между люблю и не люблю. То в этой жизни меня будет притягивать быть лесником. Если перепортил кучу людей, порчу навел, значит, целителем захочется быть. И так далее. И поэтому Ницше, хотя такой плохо, как бы, с нехорошей точки известный, как бы, философ, у него есть такая фраза: «Святой — это тот, кто идет назад, идет и исправляет». А вот талант — это Кришна освещает. То есть я отрабатываю свою самую тяжелую карму, самую тяжелую карму, и с радостью. Он мне дает за это. Но для этого ты просто получи вот это бхакти. И аж бегом, ты будешь наслаждаться исправлением своих грехов. Но надо сказать, самые тяжелые грехи — это те, которые мы делаем регулярно. Просто человек курит. Христиане говорят, если человек покурил, то 10 суток с Господом не может общаться. Я не знаю, насколько это или спекуляция, но так впечатляет, да? Если выпил, там уже и... Что такое сбор с Господом не общаться? Это не просто, на кто тут общается. Это значит, бескорыстно не могу ничего сделать. Это значит, на 10 дней, это самый по слабой оценке, у меня не будет хороших отношений с людьми. Таких вот отдыхающих. Не будет просто. Так, а что я хотел сказать? Вопрос был какой? Обязанности, да. Угу. И то есть мои обязанности уже строго определены. Человек родился, ему рисует гороскоп. Вы должны теоретически любить вот то, то и то. Да? Теоретически. А когда я практически это полюблю? Я просто родился во грехе. Здесь рождаются люди в любви. Вот любовь. Два человека любят, родилось у них что-то. Господь смотрит и говорит, да, это мои ребята. И он родился, уже он знает, что он хочет. От любви. А другие рождаются просто от секса. Люди наслаждают друг друга, рождается эгоизм. И он не знает. Он знает, что это выгодно, что невыгодно, а он не знает, что бы он альтруистически. У него есть эта баночка. И в гороскопе говорится, вы должны это любить. Ему надо просто сходить в бюро трудоустройства, вот сюда. Вот. Ему это откупорят, он, и результатом будет, он полюбит какую-то деятельность, самую простую. Но это будет делать на благо людей. На благо людей. Потому что мы все одиночки, кроме того, мы все сектанты. Мы все сектанты. Сознание Кришны или там христиане, цель не в том, чтобы нагнать сюда больше народа, а просто помогать. Потому что если у нас только мысль сюда куда-то кого-то притащить, все, человек это сразу расшифровывает и просто не приходит. Он говорит, ну еще одна погремушка религиозная, еще одна секта. Потому что есть духовность, есть сектантство. Это противоположные понятия. Пусть будет много этих. Читание Чандрачарана, вот он был, его спросили, а корреспондент его спрашивает, говорит, а вы вот как относитесь к какой? Он, знаете, сказал, а я не отношусь себя к какой-то конфессии. Я считаю, что это, ну, вот так вот ответил, и был в шоке этот самый корреспондент. Оказалось бы, ну, должен как бы марку поддержать, да. Он говорит, ну нет, на самом деле это не. Вот, пожалуйста. Махарадж сказал, если не верите, вот спросите его или преданных, которые вот его ученики, они все это наверняка знают. Не сектантство. Сектантство это сразу я выше. Говорится так. Если человек ставит свой путь духовный чуть-чуть выше, ну вот это там, первый класс, второй класс, выше остальных, это означает, что он к духовности еще не прикасался вообще. А также это означает, что он в своей конфессии, в теогнозе, в философии вообще ничего еще не понял. Вот такая суть.
Да. Такой еще вопрос. Говорили за талант, что если мы начинаем талант продавать, да, то он у нас его отбирают. Ну, допустим, если я хочу применить, ну, если он у меня есть, конечно, талант, ну, допустим, как мне сделать так, чтобы это уже как бы не превратилось в бизнес, а именно вот, ну, как-то, не знаю, вот. То есть, ну, все равно талант в той же работе нужно же прикладывать. И вот как сделать, чтобы это не была продажа этого таланта?
Говорится о ростке бхакти. Есть росток бхакти, который надо поливать, и который нуждается в уходе. И другие у нас эти сорняки растут без полива. Они автоматически, они адаптировались, они жители. А росток бхакти это такое, и говорится, что это постепенный процесс. Есть три типа деятельности. Карма, гьяна и йога. И просто у человека есть три типа желаний. Есть простые желания, просто семья, просто чтобы не капало. Есть желание славы и власти. Это считается высшее желание, лучше приветствуется, чем просто примитивные, как животные живут. Есть это йога, желание йоги, буддистических совершенств. И в зависимости от этого, это, кстати, к тому, чем мне заниматься, есть уже склонность. Уже склонность. Это не значит что-то хуже чего-то. Просто занимайся своим делом. Когда человек этим занимается, говорится, что ни гьяна, ни карма и ни йога, не йога в смысле связь, а в смысле мистические совершенства, с места не сдвинется, если там капли бхакти не будет. То есть движущей силой является капелька вот этого альтруизма. Просто так и чуть-чуть для других. То есть пока кто-то шевелится, значит в нем это есть. И поэтому нельзя говорить, вот этот эгоист махровый, все, крест на нем. Нет, этого нет. И вот когда человек начинает, а практика говорит такое, что вот и бизнесмены, и вот кто бы чем ни занимался, и ученые, которые начинают делиться со всеми своими, а кто там зажал, вот никому свою формулу не скажу, и он так и остался с ней. Вот, например, был Ливингстон Гук, который открыл практически все законы, но ни один не запатентовал. Даже законы Ньютона на самом деле открыл Ливингстон Гу. И он организовал там, ну, в общем, действовал как чистый преданный, только в науке. Не как религиозный, а вот. И у него он отдавал, он столько в науках преуспел, столько посовершал, остальные просто у него списывали. Там просто не хватит пальцев сколько. А Ньютон, ну там, ну три закона, вот все, зато Ньютон, зато зарегистрировался. И поэтому, если мы хочем, чтобы у нас шло, надо отдавать. А это бхакти. И некоторые люди начинают понимать. Они просто ведут на семинары и им говорят, отдавайте. Хочете разбогатеть, жертвуйте. Хочете обнищать, никому ничего не давайте. Вот. Ну, такой процесс. Проверьте. И вот, которые проверили, начинают принудительно делать, отдавать. Бхакти становится больше. И наступает момент. Наступает такой момент, когда вкус к бхакти, просто в миру, не обязательно здесь, к бхакти, к служению просто людям, начинает превышать интерес к гьяне и к йоге и к карме. Начинает превышать. Это примерно как происходит. Вот здание строится, да, роют котлован, там коммуникации, вот это долго, это может целый год. А потом бах, и за два месяца выросло здание. Это вот тот Рубикон, тот терминатор, через который вот, когда вот это как бы процентное отношение бхакти, то есть бхакти стало привлекать. И тогда быстро человек идет. И в бизнесе, и в йоге, и в карме, и в чем угодно. Вот. Но мы оцениваем успех человека именно по карме, по йоге, потому что бхакти-то не видно. Бхакти-то не видно, мы не знаем его мотивацию. Говорится, сколько стоит человек, а вот о чем он думает. Если человек думает о сигарете, он стоит ровно одну сигарету. Если человек думает о Господе, к нему надо обращаться как к Господу. Он столько весит. Если человек думает, как Запорожье осчастливить, он, то есть наполнить благами, он весит, как все блага Запорожья. И люди, которые стоят рядом, не зная его мыслей, так к нему и относятся. Потому что они относятся так, как Параматма скажет. А Параматма знает, что человек. И вот когда у него останутся не мелочь какая-то в голове, не мусор, а вот что-то серьезное, а серьезное, возможно, с бхакти, мы видим, некоторые люди начинают обретать успех. Успех. И говорится, что ни в коем случае не осуждайте никакой успех, потому что этот успех не просто так. Успех без Господа невозможен. Невозможен. И вот мы говорим, Вайшнава Парадха, да? Вайшнава Парадха, это такая депутатская неприкосновенность. Нет, это немножко шире. Вайшнав это тот, кто Вишну носит в себе. И на него вот помазание Божие такое спустилось. Почему? Да из-за бхакти. Вот. И мы бхакти осудили. Неправильно заработал человек деньги. А сверху смотрят и говорят, так, осуди вот это Божье помазание, деньги этого ему не нужны, вычеркиваем. И так далее. И вот этот вот человек, который осудил того, на нем лежит проклятие. Говорят, родовое проклятие. Он может под алтарем тут кувыркаться, и ничего с него не будет. Почему? Потому что он заимел лицензию, вернее, это Махамайя имеет на него лицензию. Он мой, он по поводу семьи, когда-то кого-то осудил, он мой, этот человек. И тысячи садху окружат его и ничего не сделают. Махамайя говорит, это мой раб, все, по вот этому поводу. Что делать? Так, как порвать эту лицензию? Вот этот. Надо простить вот таких вот всех. Но фокус в том, сейчас такие семинары, что вот можно простить. Вот представьте его маленьким, двухгодичным. Да никто никого не простит. Никто никого не простит. Это иллюзия. Это выкиньте из головы, что вы можете кого-то простить. Простить как? Снять кандалы, если с кого-то я могу, если с меня их снимут. Я-то непрощенный. Если у меня есть долг, меня не простили. И тут есть где оптом меня прощают. Ничего не требуется вообще. Надо просто... Господь уже написал, что такой-то. Прощенный. Иди распишись просто. Просто прими Господа в сердце, все. Сразу как рюкзак с плеч. Результатом это почувствуется. Это не надо думать, прощенный или не прощенный. Вы будете делать то же самое, что и делали. но это не грузит уже. И окружающий к вам будет относиться. То есть даже не требуется любить Господа сразу. Надо просто принять его принятие, что он меня принимает уже такого. Акция, сейчас акция, большое приглашение такое. Он говорит, я тебя принимаю, только прими мое принятие. Я его принимаю, я амнистирован, я свободен. И вот тогда я могу простить и того за то, и того за это. А сейчас реально, я просто забываю. Просто подумай о хорошем. Вот когда запрут, подумай о чем-то приятном. Вот так мы думаем о чем-то приятном, а это похоронили в себе, потом вылазит какая-то болячка, и мы ничего не можем сделать с этим. Вот пока оно еще в состоянии скандала и с этим разрулится, тогда внутри ничего такого не возникнет. И вот мы можем оптом, тогда можем только простить, не раньше.
Можно еще? Я очень много слушала, у меня было очень много опыта. Как никогда, ни на одной, не знаю, это хорошо или плохо.
Хорошо, конечно.
Но сегодня вы сказали, у меня по мне два вопроса. Сегодня вы сказали одну другую вещь. В частности, когда мы приходим сюда, здесь много свидетелей, вдруг я что-то неправильно. Когда мы приходим сюда, мы должны быть между соломы. Это первое. Хотела, чтобы вы это прокомментировали.
Да.
Потому что дальше вы развили, я не хочу это повторять, и думаю, многие приемные не непонятно. И второй вопрос, это касается 2 недели назад, если я не ошибаюсь, я делала видео про гирлянды, и вы проповедовали, здесь были преданы. И в частности вы сказали такую вещь, как я тоже хотела, чтобы вы прокомментировали. Что мы должны чувствовать свое тело, мы должны следовать своему телу, мы должны ему слушать, и мы должны следовать этим желаниям. И дальше я постараюсь как более точно повторить ваши слова, что вот вдруг вам, в какой-то день, вам захотелось есть лук и чеснок.
Да.
И вы захотели, а вы помните, что мне нельзя этого делать.
Да.
И значит, завтра мне предстоит серьезный разговор с моим начальником, а мое тело это не чувствовало. И то есть, я своим разумом я не понимала, но тело оно чувствовало, оно знало заранее, потому что мы не знаем, что у нас будет завтра. Вот. И вы приходите, а у вас нет сил спорить с вашим начальником. Потому что вы вчера этого не сделали.
Да, да.
То есть я бы хотела, чтобы вы прокомментировали.
Так, а первый вопрос я уже задал. Вы так долго, второй вопрос. А, ниже Солома, да.
Я просто хотела...
Хорошо, да. Ниже Солома. Начнем с Соломы. Значит, что такое ниже Солома? Ниже Солома — это способ получить милость. И все. А ведь все споры и все драки у людей возникают из-за мы не сошлись в терминологии. Под одним и тем же словом понимаются. Я понимаю ниже соломы. Это возможность получить милость. Соломинку в зубах, потому что эта солома обладает таким качеством, да. А чтобы не понималось вот эти слова, что ниже соломы, это значит вообще никто и никаких качеств даже в нем не видать. Вот полная глина. Вот этого нам нельзя делать. Потому что это убивает... Да. С соломой разобрались?
Я хотела уточнить, потому что просто это прозвучало именно в том контексте, как вы сказали, это прозвучало несколько уничижительно. Мы становимся все одинаковыми, то есть мы становимся неизвестными. Понимаете, что
да.
вы говорите о получении милости и так далее. Я вижу, например, другое. Я вижу, это прежде всего это приобретение наших качеств, внутренних качеств, нужно меняться в этом, а не получение милости. Поэтому кто что видит? Я вижу отдать, вы видите взять. В этом наша
милость,
разница. Но я не хочу.
Милость, взять, да, я хочу взять милость, да. Стяжайте Дух Святый, я хочу брать. Вы хотите дать? Да, дать — это любовь уже называется, да. Дать милость обязательно надо давать, иначе мы ее не сохраним. Вы совершенно правы. Значит, есть материальное понимание ниже соломы, и оно унизительное. Если я не получил милость, а просто вот так вот присмыкаюсь, потому что мне страшно, пхава страха такая, вот это вот недопустимо. Лучше бы я сюда тогда не ходил. А если я для того, чтобы получить милость, и от этого, и это не стыдно и не страшно, а для того, чтобы это я оказываю уважение, тогда я могу протестировать. Это в духовном смысле. Тогда это совершенно другое картина. Соломы понятно, да? И теперь чеснок. Чеснок, да, чеснок. Ключевой вопрос чеснок. А, значит, да, я понимаю ваше возмущение по поводу тела, потому что тело такая, вот когда я говорил, что о чем человек и думает, того он и стоит. Но самое низкое и самое плохое и самое опасное, если он думает о своем теле. Когда человек думает о своем теле или о телах, о тонких телах, да, вот как у меня вчера прошел день, был ли успех или нет, и как меня оценили или нет, думает о тонких телах, результатом депрессия. До суицида. Почему? Потому что все... А что такое депрессия? Отсутствие всех желаний. Да? Вот ничего, вот все есть и не хочу. Вот ничего не хочу. Это, знаете, душа закрылась. Потому что именно душа репродуцирует вот эти желания. Они, конечно, проходят через вот эти вот много чего на мне навешано, и на выходе оно такое, что это точно не от души. Может быть, банк на выходе ограбит. Но какое-то желание есть. Но если я думаю о теле, это вот эта такая векторная диаграмма получается вот так вот. Эта душа уже просто не пробивается. И тогда начинается депрессия. Это просто результат думания о своем теле. Я говорил об этом, что надо прислушаться к своему телу не как забота о теле, а как вот тот случай, который я рассказывал об анурезе, да, извиняюсь. Я говорю, женщина пришла, она пришла даже не с этим, я потом выяснил, что анурез. Он такой вот, такой уже там другие девочки каких-то имеют ухаживание, возраст такой, да, начинается. А он такой, он не лидер. Я говорю, анурез это уже симптом, что это не лидер. Это уже симптом. И на самом деле не анурез проблема. Это просто контрольная мигающая лампочка, которая говорит, что настоящая проблема здесь. И вылечивая энурез, мы вылечим не энурез, мы вылечим другое. Потому что вот все болезни, они имеют характер такой, как сказать, информационный. То есть сначала... И то, что вот вылазит из организма такое что-то нестандартное и что явно нам мешает, это просто симптом, что у меня там что-то не в порядке. И леча болезнь, а материалисты прекрасно знают, значит, надо вот пролечить вот так вот. Просто изменяется химия организма, даже фармакология изменяется. Несложно говорить рядом с врачом такие вещи. Изменяется, я все-таки так думаю, и помогало как бы людям. Изменяется вот эта химия, изменяется характер. Вот наш характер, когда в гневе, другая химия просто в организме плавает. И когда я вот это, называется, пролечился, то я принудительно в другом настроении, называется, пролечился, чтобы человек привык в этом настроении. Привык просто. Это как бы самый такой простой и примитивный, всем доступный способ исправить ситуацию. На самом деле мы лечим не болезнь, а мы лечим свой характер. Мы лечим неправильное свое отношение к людям, неправильное мировоззрение лечим. Вот что мы лечим. Оттуда все это. В этом смысле к телу.
По поводу ануреза непонятно. Я хотела уточнить. Если я туда же пришла, и мне захотелось чеснока.
Я извиняюсь, да. Если я сегодня пришла и мне захотелось чеснока.
Значит, я хочу подчеркнуть,
да. То есть мне сегодня сказали в храме, что лук, чеснок нельзя. Да. А мне его захотелось.
Девушка все-таки.
Если бы звучало извинение, я бы этот вопрос не задала.
Что это значит? Веды и принципы не для того, чтобы говорится, что правила надо проверять. Но проверять не для того, правильные они или нет, а подходят ли они мне или нет. Дело в том, что это очень опасное явление, когда мы сразу ознакомились, что можно, что не можно, и сразу на себя хлоп этот штамп, можно и помереть. Можно и помереть. То есть есть сознание генерала, есть сознание солдата. А вот не могу я чеснока вот сейчас никак. И все, я говорю, моя духовная жизнь крест. Нет. А сознание генерала говорит, а что я могу сейчас? Потому что Махамая нас концентрирует на неприступной цитадели взять. И не находится, говорят, вот это вот. И я лоб расшибу. Но чтобы вот этот вот Пентагон завоевать, надо завоевать окрестности. Причем завоевать самые мелкие, самые легкие. И обратить его в жителей своих воинов. Вот у меня 100 воинов, 100 сел. И раз, и набрался тут служение по храму на 24 сутки. На 24 часа, в смысле, да. Это значит, я взял и 100 воинами захватил 100 вот этих сел. Ну, я стоял на каждого там куратором. Они ночью взяли и поубивали каждого. И поэтому раз, взял. Тут у меня никак. Ну, в режиме поста. Это не значит, и ладно. В режиме поста. Ну, вот захотелось, ничего. Но я как генерал смотрю, тут я немножко отступил, тут я еще не готов. Но вот это я постепенно завоевываю свою жизнь. Завоевываю. Вот. То есть без фанатизма. Это не значит, что не надо, без фанатизма. Но если вот очень хочется, ну да, ничего страшного. Ну сорвался, но ничего страшного, я не потерял человек. Махамай говорит, все, ты пропал, сына не солдат. Я должен быть отстранен от этого, смотреть на вот это вот. В таком ключе.
Вы сказали, что 45 секунд общения с Нараджанасваном сделано другим человеком. И одновременно вы сказали, что общение в присутствии хотя бы 1000 сад ничего не дадут. Как можно правильно
понять? Свои читания Махапрабху бок о бок ходил один человек и не стал преданным. С Христом ходили рядом очень много человек и не стали преданными. Всегда, когда происходят такие лилы, всегда для контраста, наверное, или чтобы эти лилы состоялись, появляются такие люди, которые, это не то, что они там потерянные, но они выполняют такую свою роль. Вот. Я сам поехал туда под Новый год. Мне дома гостей оставил, мне позвонили, я сразу поехал. Бывает так, когда вот есть стремление, то есть играет роль, не садху определяет, что вот так вот, как из пулемета всех бхакти так зашахтилось, не истину не разносит, за ней приходят. Как вот это не расходится как бы с санкиртами, да? Мы должны и говорить, и тут написано в Бхагавад-гите, что моим преданным говори вот эту вот великую тайну. А вот непреданным ни в коем случае. Аналог есть, не ищите бисер перед свиньями. Потому что свиньи потопчут этот бисер и обратятся на вас. И мы будем ответственны за то, что это знание потоптали. Будут смеяться. Эти аппаратки вызвали мы. И мы будем за это отвечать. И поэтому надо смотреть на людей. Стоит ему говорить, не стоит. Как смотреть? Где эту квалификацию взять? Прабхупада. Принять его, влюбиться просто в него. У нас появится чутка. Я еще скажу одну криминальную вещь. Принято считать, что мы должны потихонечку расти. До уровня Прабхупада нет, это даже не смейте гаться. Он всем говорил там, Будхи Нараттаму, мы не можем так говорить. Так вот, мы должны начать с уровня Прабхупады. Прийти сюда и сразу начать с его уровня. Не расти до его уровня, а начать. Апостолы имели огромную власть, которая у Христа даже и не снилась. Тень апостола падала на кого-то, и тот исцелялся сразу. Христос такое не делал. Нам надо взять эту лицензию на санкирту и начать. И наши махараджи делают больше, чем Прабхупада. Прабхупада много того не делал, чем делают наши махараджи. Что может больше, чем взять человека и показать ему Бога? Это без вот этой лицензии, без разрешения, ни один смертный, самый какой ни на есть. И наш уровень заключается не в том, что мы принципы саньяси соблюдаем, а то, что мы вообще можем эту сангиртану. Вот. уровень Прабхупады. Меньше, на меньшее мы просто меньшая сила этого не сделает, не приведет сюда. Это не наши качества привели сюда кого-то. Это Прабхупада привел. Поэтому вся слава Шри Прабхупаде. Время перебрали, это Бхагавад Гита.
Это не вам плохо. Что ты хочешь?